Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 мая 2020 года. Вопреки пользе всех остальных. Вопрос. В людях есть нечто, что мешает им раскрыть свою зависимость друг от друга. Это мы называем эгоизмом. А что вы, как каббалист, считаете эгоизмом? Ответ. Эгоизм – это любовь к себе, которая противоположна любви ко всем остальным, неживым, растительным, животным и человеческим элементам природы. Вопрос. В Википедии дается следующее определение этому понятию. Эгоизм – это поведение, целиком определяемое стремлением человека к собственной пользе, выгоде. Вы согласны с этим? Ответ. Тут надо добавить, что, как правило, это стремление вопреки пользе и выгоде всех остальных. То есть я не просто наполняю сам себя, а именно за счет использования других. Реплика. Причем наполнение приводит к опустошению. Ответ. Конечно. Ведь когда человек наполняется чем-то, он сразу же достигает опустошения и еще большего желания наполниться. Реплика. Кроме того, наш эгоизм контролируется не нами, а обществом, которое определяет наши ценности. Ответ. Мы получаем эгоистические побуждения извне, либо в простом виде, когда сравниваем свой достаток с тем, что есть у соседа, либо это приходит свыше, неизвестно откуда. Но каждое мгновение в нас возникают эгоистические побуждения, эго развивается, а мы созданы в общем желании его удовлетворить. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса», 2 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Связанные миллиардами сил. Вопрос. В новом мире, в эпоху посткоронавируса, каждый индивидуум будет ощущать все 8 миллиардов человек плюс еще неживую растительную животную природу и свою зависимость от них? Ответ. Не только зависимость, но и свое влияние на них. Как сказано, благо одного человека зависит от блага всех людей, и наоборот, благо всех людей зависит от каждого. Вопрос. И это будет понятно любому человеку? Ответ. Не только понятно, это будет видно, ведь мы раскроем систему взаимодействия. Мы связаны между собой невидимыми силами, которые не ощущаются нами. Наука Каббала говорит, что мы должны раскрыть эти силы взаимодействия и начать исследовать себя, окружающий мир, чтобы прийти к полной связи между собой на ментальном, психологическом и чувственном уровнях. Мы должны стать одной единой системой настолько, чтобы каждый ощущал в себе какое-то желание или намерение, или мысль, чувствовал бы, насколько он может этим изменить всю систему, так как является ее сильной, энергетической, индивидуальной, развитой частью. Вопрос. И человеку не надо в это верить, поскольку он будет все это ощущать? Ответ. Конечно. Как сейчас я вижу перед собой различные маленькие механизмы, так же я раскрою себя как часть одного огромного механизма. Как все связаны со мной миллиардами сил и влияют на меня, так и я одновременно влияю на них миллиардами своих свойств и качеств. Вопрос. В Каббале есть постижение и есть вера. Даже если мне это кажется логичным, почему я должен в это верить? Ведь я этого не ощущаю. Ответ. Не надо верить. Надо просто это исследовать и начать применять в мере нашего раскрытия. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса». 2 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Почему нас обуревают страхи? Вопрос. Как продуктивно использовать чувство страха? Ответ. Каббала объясняет, что главная забота человека должна быть в том, чтобы поставить себя против Творца. Ведь все, что происходит с нами, в нас и вокруг, идет от Творца. Если я все время пытаюсь чувствовать, что нахожусь в связи с Творцом, причем не в прямой двухсторонней связи, я ему и он мне, а в ощущении, что он воздействует на меня, и все, что приходит ко мне каждое мгновение в чувствах, в разуме, в мыслях, в памяти, исходит от него, то тогда я более-менее правильно позиционирую себя. Возникает вопрос. Если я нахожусь в состоянии, когда я весь в Творце, есть ли вообще место страху, тревоге, ожиданию чего-то плохого? Значит, проблема не в том, что я пребываю в страхе, а в том, что я нахожусь в скрытии от Творца. Если бы Творец был мне открыт, я бы чувствовал, что пребываю в нем, добрым, вечным, совершенным, единственным, управляющим, организующим и определяющим весь мир. Если бы я так ощущал, то у меня не было бы ни страхов, ни тревог, ни сомнений. Поэтому вся проблема в скрытии Творца, которое является причиной всех наших бед. И наоборот, его раскрытие – источник всех наших радостей. Вопрос. Для чего Творец создал такую мотивацию, как страх? Ответ. Для того, чтобы мы все время привлекали его к себе, старались бы его раскрыть. Вопрос. Как мы взаимодействуем со страхом от Творца? Ответ. Мы обращаемся к нему и работаем вместе с ним для того, чтобы убить этот страх. Если Творец проявляется, то страх исчезает. Даже если мы просто приближаемся к нему, вспоминаем о том, что все от него, то страх уже пропадает. Из урока на русском языке 26 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Почему нужна подготовка к уроку? Когда человек приходит к изучению науки Каббала, он не понимает, куда пришел. Он думает, что главное – это знание, учеба. Ему любопытно узнать, сколько ангелов на небе, и как их зовут, что такое высший мир и наша жизнь, кто нами управляет, и как мы можем сами управлять своей судьбой. Но у него нет и не может быть правильного отношения к духовному. Так трехлетний малыш не понимает, как устроен мир и как все действует, каковы истинные причины всего происходящего. Он живет за счет того, что находится рядом со взрослыми, которые организуют его мир. А он воспринимает этот мир в мере того, насколько способен. Вот и человек, который приходит к науке Каббала, сначала надеется узнать что-то любопытное, получить какую-то власть. Но со временем он понимает, что такое вера выше знания, позволяющая увидеть внутренним зрением подлинный мир, мир истины. Тогда он начинает готовить себя к переходу от восприятия мира в материальных органах чувств на восприятие в сосудах отдачи, чтобы увидеть мир таким, как его видит Творец. Он хочет уподобиться Творцу, прилепиться к нему, быть вместе с ним и чувствовать, как он. И поэтому всегда проверяет себя относительно своего отношения к Творцу. Когда он падает из такого восприятия и начинает чувствовать только этот мир, то возвращается к своему требованию почувствовать Творца и ощутить всю реальность так, как ощущает Творец в свойствах отдачи. Так он все время переходит от свойств получения к свойствам отдачи, из левой линии в правую, начиная подниматься по ступеням духовной лестницы, словно двумя ногами. Он не пытается перепрыгивать со ступени на ступень на одной ноге, ведь это невозможно, а ступает сначала левой ногой, поднимаясь в левой линии на ступень выше, а потом поднимает туда правую ногу. А потом снова левая линия на ступень выше и правая линия, которая присоединяется к ней. Человек поднимается каждый раз, меняя свое восприятие и меру слияния с Творцом, и так происходит его продвижение. Поэтому подготовка к уроку направлена на то, чтобы повысить в нас чувствительность. Это зависит от того, в какой части света находится человек, в какое время суток он приходит на урок. Для многих это раннее утро, пробуждение ото сна, и им надо пробудить свои притупленные ощущения. А если человек живет в Америке, то приходит на урок после работы с грузом дневных забот. Поэтому нам необходима подготовка перед уроком. В основном чувственная, которая должна вдохновить человека, дать ему понять, куда он входит и с кем имеет дело. Если он только проснулся, то еще совсем оторван от реальности. А если только пришел с работы, то погружен в свои материальные проблемы и должен от них встряхнуться. И поэтому нам необходимо настроить себя на правильное чувственное восприятие учебы. Из урока на тему «Правильное изучение науки Каббала» 24 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Две тенденции в жизни еврейской диаспоры. Часть первая. К чему ведет интеграция евреев в других странах? Вопрос. Несколько сот лет назад, с приходом арабов в Испанию, начался период испанского Золотого века. Евреи пользовались свободой вероисповедания, вели экономику страны, обладали судебной автономией. В XII веке появилось даже слово «конвенция», означающее счастливое существование евреев, христиан и мусульман. Обычно такие периоды в истории очень быстро заканчивались. Как только евреи начинали интегрироваться в какой-либо стране, то сразу же включался закон антисемитизма, и они подвергались гонениям. Почему? Вы всегда говорите, что целью рассеивания евреев является передача духовной методики другим народам. Ответ. Если бы их целью была действительно передача методики. Рассеивание обычно приводит к рассасыванию народа, когда от него ничего не остается. А кто тогда будет выполнять план природы? Поэтому включается закон антисемитизма. Закон сохранения еврейского народа для того, чтобы он выполнил свое духовное предназначение. А ассимиляция – это рассасывание, растворение. Реплика. Но евреи соблюдали все заповеди, все традиции. Это было всегда. Ответ. Нет. Так было не всегда. Они всячески пытались перенять культурные и житейские традиции других народов. Многие переходили в другую веру. Распространились смешанные браки. Евреи отторгали свою зависимость от Торы. Все было непросто. Реплика. Действительно, такие люди в Испании назывались конверсос или мараны. Они принимали христианство, чтобы продвигаться по служебной лестнице, занимать посты. Именно в этот момент начались погромы. Как писал советский историк Лурье, итак, мы приходим к выводу, что усиление ассимиляционных тенденций в еврействе всегда вызывало усиление антисемитизма и, в частности, что звучит особенно парадоксально, усиление обвинений в партикуляризме, то есть в разделении. Ответ. Никуда не денешься, это закон природы. Ты можешь развиваться, но только в направлении, дающем тебе сближение с другими, чтобы передать им свой духовный путь. А если этого нет, то тогда сближение приводит тебя к резкому отрицательному воздействию со стороны тех, к кому ты приближаешься. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля». 29 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 25 мая 2020 года. Из урока на тему «Подход к изучению науки Каббала». Каким должен быть правильный подход к изучению науки Каббала? В каждое мгновение своей жизни я должен постараться быть правильным творением, то есть чувствовать, понимать, представлять, что все, что во мне есть, и внутренние ощущения, и внешние от окружающего мира, это воздействие на меня Творца и только. Нет никого, кроме Него. А если я замечаю в каком-то воздействии, что фокусируюсь не на Творце, а на материальной причине проблемы, то обязан исправить себя и прилепиться к Творцу, организующему мне все эти положительные или отрицательные ощущения. Это то, что называется стараться делать каждый миг, все время входить в контакт с высшей силой над всеми посылаемыми нам внешними помехами этого мира или внутренними проблемами. Главное представлять, что все они приходят от Творца и желать прилепиться к Нему. Это значит, что мы воцаряем над нами Творца как высшую силу, одну, единую, единственную. Поэтому в первый момент после пробуждения, утром, надо постановить, что нет никого, кроме Творца. Неважно, какие сюрпризы подносит нам эта жизнь, все это приходит от Творца. Насколько перед учебой мы настроим себя на то, чтобы все отнести к Творцу, настолько после окончания урока будем продолжать из того же высшего источника воздействовать на нас. В итоге оно научит нас понимать, в какой форме мы получаем это влияние Творца и как можем практически ответить Ему, чтобы прийти к взаимности, как сказано, «Я к любимому моему, а любимый ко мне». Это главное, чего надо достичь за счет нашего объединения в десятки, распространения и учебы. Надо только выполнить эти советы, а все вопросы, возникающие в пути, обращайте обратно к Творцу. И так работайте над ними. Так мне постепенно станет ясно, что все, что во мне есть, приходит от Творца. И все, что во мне пробуждается, должно быть направлено обратно к Нему. А весь мир – это завеса, скрывающая от меня Творца. И мне надо заботиться лишь о том, чтобы это скрытие развеялось. Творец раскрылся во всю свою силу, и я понял, что нет никого кроме Него. Как только я обнаруживаю, что Творец – это источник всего происходящего, я ощущаю себя в мире абсолютного добра. От Творца не может прийти никакого зла. Все плохое происходит только от скрытия. Все воздействия выходят из Творца, но если они доходят до меня через скрытие, то я ощущаю их как плохие и по количеству, и по качеству. Если же я стараюсь устранить скрытие, то раскрываю Творца как абсолютно доброго. Из утреннего урока 25 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Зависимость – вещь деликатная. Вопрос. Хотя вирус помог нам почувствовать, что мы связаны между собой, мы не понимаем, насколько мы зависим друг от друга. В этом весь парадокс. Как из этого выбраться? Ответ. Действительно, здесь возникает большая проблема. Мы понимаем, что поневоле связаны друг с другом, находимся вместе в одной системе, вирус действует на всех, через одних на других. Причем это видно не только в каждом частном регионе, но и во всех странах. Сегодня с коммуникацией нет проблем, поэтому мы можем учиться на всем, что происходит в мире. Мы связаны? Да. А вот чувствовать зависимость – это проблема, потому что она бывает на разных уровнях, и нам очень трудно определить это. Кроме того, связанность – понятие научное. Мы можем изучить разные связи – плохие, хорошие, неважно какие, ведь они объективные. А для того, чтобы почувствовать зависимость, сюда уже вмешивается наше субъективное ощущение. Может быть, я бы не хотел ощущать себя зависимым от кого-то, или чтобы другие чувствовали себя зависимыми от меня и предъявляли ко мне какие-то претензии. Поэтому зависимость – очень деликатная вещь. Здесь надо еще разобраться, как мы зависим друг от друга, в чем она проявляется. А вдруг мы специально так влияем друг на друга? Тут возникает много возможностей для всяких домыслов, спекуляций. Говоря о зависимости, я понимаю, что здесь не может быть четкого мнения и обоснованности. А всегда есть какие-то дополнения со стороны различных людей, направленные друг против друга. Вопрос. Зависимость – это всегда не свобода? Можно ли из этого вырваться? Ответ. Зависимость – это не обязательно не свобода. Смотря от чего зависимость. Если я завишу от всего мироздания, зная, что я его частичка и выполняя добровольно те законы, которые существуют в нем, то я испытываю ощущение вечности и совершенства. Поэтому меня не гнетет, на меня не давит то, что я являюсь его частью. Из урока на русском языке 19 апреля 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.